все поиски были тщетны. Как вдруг новое преступление, сопровождаемое странными обстоятельствами, дало данные, по которым можно было надеяться напасть на след преступников. Некто Фонтен, мясник, поселившийся в Куртиле, отправился на ярмарку в округ Корбейль. С мешком, заключавшим в себе 500 франков, он шел пешком мимо Кур-де-Франс и приближался к Эссону. Когда в очень близком расстоянии от гостиницы, куда заходил поесть, он встретил двух человек, довольно опрятно одетых. Солнце склонялось к закату, и Фонтен не прочь был идти в компании, потому подошел к незнакомцам и заговорил с ними. «Добрый вечер, господа», — начал он. «Добрый вечер, приятель», — отвечали ему. Разговор завязался. «Вот как», — заметил мясник. «Уж и ночь на дворе». «Что делать? Такое время года». «Так-то оно так, да только мне остается еще сделать порядочный конец». «А куда вы направляетесь, если не будет нескромностью?» «Куда? Да в мели покупать быков». «В таком случае, если позволите, мы пойдем вместе». «Мы сами идем в Корбейль, и это как раз по дороге». «Правда», — сказал мясник, — «совсем кстати, и я рад воспользоваться вашей компанией. Знаете, когда есть с собой деньги, то больше всего боишься остаться один». «А, с вами деньги! Еще бы, и даже порядочный куш! У нас тоже есть деньги, но, кажется, в кантоне бояться нечего. Вы думаете? Впрочем, у меня есть чем и оборониться», — добавил он, показывая на палку. «И при том, как мы вместе, то воры, знаете ли, пожалуй, и попризадумаются. Они не тронут. Я думаю, черт возьми, не посмеют». Беседуя таким образом, трио прибыло к дверям какого-то домишки, у которого ветка можжевельника означала, что это кабак. Фонтен предложил спутникам распить с ним бутылку. Вошли, спросили Бажанси, 8 су литр. Уселись. Дешевизна, представившийся случай угоститься, равно как и легкость напитка, заставляет гостей повторить и повторить порцию. Невольно пришлось засидеться, и каждый готов был заплатить свою долю. Прошло 3/4 часа, и когда вздумали подняться с места, Фонтен оказался более чем на веселе. В таком положении кто способен сохранять благоразумную предосторожность? Добрый мясник искренне рад, что нашел хороших собутыльников. Сознавая, что нет ничего лучше, как иметь их провожатыми, он вполне отдается в их распоряжение, и вот все направились по проселочной дороге. Фонтен шел впереди, с одним из незнакомцев. Другой следовал за ними. Было так темно, что в 4 шагах едва можно было различать предметы, но у преступления рыси глаза, и наигустейший мрак ему нипочем. Спутник, шедший позади Фонтена, ничего не подозревавшего, вдруг хватил его по голове дубиной так, что тот пошатнулся. Изумленный мясник хочет обернуться, но другой удар опрокидывает его. В ту же минуту второй разбойник, вооруженный ножом, устремляется на него и бьет его до тех пор, пока убедился, что он мертв. Несмотря на долгое сопротивление, Фонтен был уложен на повал. Убийцы взяли его мешок, вынули все и ушли, оставя его плавающим в крови. В это время шел путник и услыхал стоны. Свежий воздух возвратил Фонтена к жизни. Путник подошел, оказал несчастному первую помощь и побежал к окрестным жителям. Тотчас же донесли магистрату Корбейля. Королевский прокурор прибыл на место преступления, сделал допрос свидетелю и разведал все мельчайшие обстоятельства. 28 более или менее глубоких ран свидетельствовали, как преступники страшились, чтобы их жертва не ожила. Но мясник мог еще произнести несколько слов, хотя слабость не дала ему возможности раскрыть все необходимое для хода правосудия. Его перенесли в госпиталь, где через 2 дня значительное улучшение здоровья подало надежду к возвращению жизни. Тело было поднято со всевозможной предусмотрительностью, ничто не было упущено из виду, что могло бы послужить раскрытию убийц. Следы шагов были сняты, пуговицы, окровавленные клочки бумаги тщательно собраны. На одном из клочков, послуживших, по-видимому, для обтирания лезвия ножа, найденного невдалеке, заметны были буквы. Они были без связи и, следовательно, не могли служить приметами, из которых было бы легко извлечь пользу, но так как королевский прокурор придавал большое значение разъяснению этих знаков, то место, где был поднят Фонтен, было снова обыскано и найден в траве другой клочок бумаги, по-видимому, разорванный адрес. После тщательного осмотра разобрали слова: господину Рау, винноторговцу ЗАС, Роше, Кли. Этот клочок, как видно, был оторван от печатного листа, но что это был за листок, невозможно было дознаться. К Как бы то ни было, так как в подобных обстоятельствах нет малейшей подробности, которую не было бы полезно изучить в ожидании более точных данных, то приняли к сведению все, что могло способствовать производству следствия. Судьи, собиравшие эти первые данные, достойны всякой похвалы за свое усердие и искусство. Исполнивши первую часть задачи, они поспешили в Париж, чтобы сговориться с судебной и административной властью. По их просьбе меня тотчас же присоединили к ним, и, запасшись составленным ими протоколом, я отправился на поиски убийц. Жертва преступления рассказала их приметы, но можно ли было полагаться на сведения из подобного источника? Немногие из людей могут иметь при большой опасности присутствие духа, чтобы хорошо все видеть, а на свидетельство Фонтена тем менее можно было полагаться, что оно отличалось точностью. Он рассказывал, что во время борьбы, довольно долгой, один из нападавших, вдруг упавший на колени, испустил болезненный крик и тогда же сказал своему сообщнику, что чувствует сильную боль. Другие его показания казались мне необыкновенными при том состоянии, в котором он находился. Мне трудно было представить себе, чтобы он сам был в них уверен. Несмотря на то, я намеревался извлечь из них возможную пользу, но прежде необходимо было принять в руководство более положительную точку отправления. По моему мнению, надо было начать с разъяснения загадочного адреса. Я стал ломать голову и без особенных усилий пришел к убеждению, что за исключением имени адрес можно было восстановить так. Господину виноторговцу. Застава Рошешуар. Шоссе Клипьянкур. Было очевидно, что убийцы находились в сношениях с виноторговцем той местности. Может быть, даже сам виноторговец был одним из убийц. Я принял все меры, чтобы скорее узнать истину, и еще до вечера уверился, что не ошибался, подозревая несколько Рауля. Эта личность была мне известна не с особенно хорошей стороны. Он считался одним из самых неустрашимых контрабандистов на таможенной линии. И содержимый им кабак служил сборищем всевозможных негодяев, справлявших там свои оргии. Кроме того, жена его была сестрой освобожденного каторжника, а сам он вел дружбу с людьми, про которых ходила дурная слава. Словом, репутация его была отвратительна, и когда совершалось в той местности какое-либо преступление, хотя он в нем и не участвовал, но ему справедливо можно было сказать, если это не ты, то твой брат или кто-нибудь из твоих же. Рауль некоторым образом постоянно находился в подозрении или за себя, или за своих окружающих. Я учредил надзор вокруг кабака и велел полицейским не упускать никого, кто в него войдет, чтобы увидеть, не будет ли в числе посетителей кого-нибудь раненого в коленку. Пока отряженные мною находились у поста наблюдения, мои собственные справки доставили мне сведения, что Рауль постоянно принимал у себя двух субъектов подозрительной наружности, с которыми вел тесную дружбу. Соседи утверждали, что всегда видели их вместе, что они часто отлучались, и без сомнения главная их торговля была контрабандная. Один виноторговец, который поблизости мог легче наблюдать все, что делалось в жилище Рауля, сообщил, что собрат его часто отправлялся в сумерках и возвращался только уже на другой день, обыкновенно усталый до нельзя и загрязненный по пояс. Мне рассказывали еще, что у Рауля в саду была устроена цель, и что он упражнялся в стрельбе из пистолета. Таковы были сведения, получаемые со всех сторон. В то же время полицейские донесли, что видели у Рауля человека, которого можно было заподозрить в означенном убийстве, хотя он не хромал, но ходил с трудом, и костюм его вполне сходен был с тем, который описал Фонтен. Они добавляли, что человек этот часто являлся в сопровождении жены, и что оба супруга находились в тесной дружбе с Раулем. Жили они, как можно было догадаться, в первом этаже в улице Кокенар. Чтобы не возбудить подозрения относительно розысков, которые должны были производиться наивозможно секретно, мы нашли нужным не входить в дальнейшие расспросы. Это донесение подтверждало мои догадки, я тотчас же решил стать на страже в окрестностях означенного дома, и еще до рассвета уже находился в улице Кокенар. Я простоял там до 4 часов пополудни. И поистине уже начинал терять терпение, когда полицейские показали мне личность, черты и имя, которые тотчас же пришли мне на память. «Это он», — сказали они. Действительно, только взглянувши на так называемого господина Курта, я, основываясь на предыдущем, пришел к заключению, что он был одним из отыскиваемых мной убийц. Его нравственные правила весьма подозрительного свойства навлекли ему во многих случаях страшные неприятности. Он выдержал 6-месячное тюремное заключение и был задержан по обвинению в контрабанде с оружием в руках. Это была одна из тех развратных личностей, которые, подобно Каину, носят на челе печать смерти. Не будучи пророком, можно было смело предсказать, что ему предназначено попасть на эшафот. Одно из предчувствий, никогда меня не обманывавших, говорило мне, что опасная карьера, на которую толкнула его судьба, приближалась к своему концу. Но, не желая действовать с излишней поспешностью, я сделал справку насчет его средств к жизни. Оказалось, что средств никаких не было. Всем было известно, что у него ничего не было и что вместе с тем он не работал. Соседи, к которым я обратился, единодушно заявили, что жизнь он вел весьма неправильную, что вообще Курт, равно как и Рауль, были настоящими разбойниками, и их стоило приговорить на работы в рудниках. Что касается до меня, имевшего основание считать их отъявленными злодеями, то виновность их была для меня несомненна, поэтому я поспешил выхлопотать приказ на право их задержания. Приказ был дан. И на следующий же день, до восхода солнца, я появился у дверей Курта. Войдя в сени, я постучал. «Кто там?» — спросили изнутри. «Отвори. Это Рауль». Я старался подделаться под голос последнего. Он поспешно отворил, спрашивая, «Есть что-нибудь нового?» «Да-да», — ответил я, — «есть новое». Не успел я произнести эти слова, как при свете сумерек он увидел, что его обманули. «Ах!» — вскричал он в невольном ужасе. «Это господин Жюль!» — так звали меня проститутки и воры. «Господин Жюль!» — повторила жена его еще с большим отчаянием. «А что ж такое?» — сказал я супругам, огорченным моим ранним приходом. «Или вы боитесь? Не так страшен черт, как его малюют». «Правда», — заметил муж, — «господин Жюль — человек добрый. Он уже не раз засаживал меня. Но я все-таки не в претензии на него за это». «Я думаю», — возразил я, — «моя ли вина, что ты занимаешься беспошлинной продажей?» «Контрабандой». «Контрабанда?» — возразил Курт тоном человека, внезапно облегченного от большой тяжести. «Контрабанда! Ах, господин Жюль, вы хорошо знаете! Если бы так было, то я не скрыл бы от вас, при том в вашей воле сделать обыск». Пока он все более и более успокаивался, я принялся обыскивать дом. И нашел 2 заряженных пистолета, ножи, платья, только что вымытые, и некоторые другие вещи, которые я забрал. Оставалось довершить розыск. Если засадить мужа без жены, то без сомнения она предупредила бы Рауля обо всем случившемся. Я отправил обоих на гауптвахту крепости Каде. Курт, которого я велел связать, сделался мрачен и задумчив. Принятые мною предосторожности опечалили его. Жену его, по-видимому, тоже преследовали страшные мысли. Они пришли в ужас, когда на гауптвахте я отдал приказание их разлучить и не терять из виду. Я велел снабжать их всем необходимым, но они не чувствовали ни голода, ни жажды. Когда обращались к Курту с подобными предложениями, он отвечал только отрицательным покачиванием головы. 18 часов провел он, не проронивши ни слова, с тупым взглядом и неподвижной физиономией. Это бесчувствие было явным признаком его виновности. В подобных случаях я почти всегда замечал 2 крайности — мертвое молчание или невыносимую болтливость. Пока преступная чета находилась под крепким надзором, оставалось захватить Рауля. Я направился к нему, но не застал его дома. Мальчик, стерегший лавку, сказал, что он ночевал в Париже, но так как это было воскресенье, то должен был рано вернуться. Это отсутствие было непредвиденным препятствием. Я боялся, чтобы до возвращения он не вздумал повидаться со своим другом. В таком случае он узнал бы об его аресте и, по всей вероятности, принял бы меры ускользнуть от меня. Я даже со страхом предполагал, что он мог нас видеть, проходившими через улицу Кокенар, и мои опасения удвоились, когда мальчик сказал, что хозяин его в городе имел постоянную квартиру в предместье Монмартр. Мальчик никогда там не был и не мог указать мне ее. Но предполагал, что это было недалеко от крепости Каде. Каждое из его показаний подтверждало мои опасения. Рауль мог опоздать именно потому, что заподозрил что-нибудь. В 10 часов его все еще не было. Мальчик, в котором я старался ничем не возбудить подозрения, не мог понять, каким образом место хозяина за конторкой все еще не было занято, и начинал беспокоиться. Служанка, приготовляя завтрак, заказанный мной, мне и моим спутником, выразила также свое удивление, что хозяин, и особенно хозяйка, изменили своей обычной аккуратности. Она боялась, не случилось ли с ними чего. «Кабы я знала адрес», — добавила она, — Послала бы посмотреть, уж живы ли они. Я немало не сомневался, что они были целы и невредимы. Но где они находились? В полдень мы еще оставались при той же неизвестности, и я уже окончательно думал, что умысел мой открыт, когда мальчик, карауливший хозяина у двери, прибежал сказать: «Вот они!» «Кто меня спрашивает?» — сказал Рауль. Но, переступив порог, он узнал меня. «А, здравствуйте, господин Жюль!» — обратился он ко мне. «Что на этот раз привело вас к нам?» Он был далек от мысли, что дело касалось его самого. Чтобы не запугать, я решился обмануть его насчет цели своего визита. «Так вы вздумали пуститься в либерализм?»
«В либерализм?»
«Да-да, и кроме того, вас обвиняют, но...» «Здесь не место объясняться. Мне надо поговорить с вами наедине».
«Охотно. Выйдите, я следую за вами».
Я вышел, сделавши знак своим полицейским следить за Раулем и схватить его при первом намерении бежать. Несчастный не помышлял об этом и почти тотчас же вышел ко мне. Он имел отчасти даже веселый вид, и я рад был видеть его столь беззаботным. «Теперь, — начал я, — когда мы одни, то и поговорим на свободе. Я расскажу вам, зачем пришел. Вы не догадываетесь?»
«Сказать правду нет».
«Вам уже наделали хлопот гагеты, которых вы продолжаете упорно принимать в своем кабаке, несмотря на сделанное вам запрещение?» В 1815 и 1816 году в Париже было множество сборищ певчих, известных под именем гагетов, ругателей. Это был род политических ловушек, образовавшихся сначала под покровительством полиции, которая наполнила эти собрания своими агентами. Последние, за попойкой с рабочими, подзадоривали их, стараясь вовлечь в ложные заговоры. Я был знаком со многими из этих мнимо-патриотических собраний. Самые ярые из участников были всегда полицейские шпионы, которых легко было отличить. В своих песнях они ничего не щадили. Ненависть и самые грубые оскорбления сыпались на королевскую фамилию. И эти песни, оплачиваемые секретными фондами Иерусалимской улицы, были произведением тех же авторов, как гимн святого Людовика и святого Карла. Со времени покойного кавалера де Пии и Эсминара барды Северной набережной, как известно, обладали привилегией противоречивых вдохновений. У полиции есть свои поэты, свои менестрели и свои трубадуры. Она, как вы видите, учреждение веселое, но, к несчастью, она не всегда расположена петь или побуждать к пению. Пало три головы — Шабрано, Пленье, Толерока. И общество гагетов были прекращены, в них более не было нужды, кровь была пролита. «Полиции известно, — продолжал я, — что здесь каждое воскресенье бывают собрания, что вы обыкновенно принимаете подозрительных людей, но нас предупредили, что даже сегодня вы ожидаете их в большом количестве от полудня до 4 часов. Вы видите, что полиция, когда захочет, все знает. Это еще не все. Подозревают, что у вас в руках куча соблазнительных или безнравственных песен, столь тщательно скрытых, что для разыскания их нам предписано явиться переодетыми и ничего не делать до тех пор, пока гагеты не откроют своего сеанса. Я весьма недоволен, что на меня возложили столь неприятное поручение. Кабы я знал, что меня отправят к знакомому, то уклонился бы. С вами к чему мне послужит переодевание?»
«Правда, — отвечал Рауль, — это бесполезно.
Все равно, — продолжал я, — даже лучше я, чем кто-то другой. Вы знаете, что я не желаю вам худого, поэтому самое лучшее, что вы можете сделать, это передать мне все песни, которые у вас находятся. Затем, во избежание новых неприятностей, я посоветовал бы вам не принимать более людей, мнения которых могут вас компрометировать». «Я не думал, — заметил Рауль, — что политика была вашим делом. Что делать, друг мой, раз при должности не приходится ни от чего отказываться? Ведь мы лошади, годные под всякую упряжь. Конечно, вы делаете то, что вам велят. Все равно, как верно то, что меня зовут Клер Рауль, так верно могу я вам побожиться, что на меня донесли ложно. Ну не негодяй ли это? Меня-то оклеветать, человека, скромно зарабатывающего кусок хлеба. Правду говорят, что всегда есть завистники. Послушайте, господин Жюль, у меня нет задних ходов. Самое лучшее — останьтесь здесь на целый день с вашими подчиненными, и вы увидите, солгал ли я».
«Согласен, но прошу без проказ, ведь вы новичок в истреблении песен. Особенно никаких сношений извне, если вы предупредите гагетов,
за кого вы меня принимаете», — возразил Рауль с живостью. «Коли я даю вам слово ничего не делать, то не способен его нарушить. При том, чтобы убедиться, что у меня нет дурных намерений, вам стоит только не отходить от меня. Я даю слово никому ни о чем не заикаться, даже моей жене, когда она вернется.
Таким образом, будьте вполне уверены. Но не позволите ли вы мне, между прочим, заготовлять мясо?»
«С удовольствием. Разве я не знаю, что дело должно идти своим чередом? Я даже сам готов помочь вам.
Вы слишком добры, господин Чюль. Впрочем, я не откажусь.
Ну так за работу».
Мы сошли вместе. Рауль взял большой нож, и вскоре с засученными по локоть рукавами, с подвязанной салфеткой, я помогал ему разрезать теленка, предназначавшегося в тот день услаждать вкус лукулов кабачка. От телятины перешли к баранине и наделали несколько дюжин котлеток. Приготовили лакомое жига. Я оторвал хвосты у двух-трех индеек, очистил потроха, а когда в кухне все было покончено, отправился на погреб и в качестве любителя присутствовал при приготовлении домашнего венца по 6 су литр. При этой операции я был наедине с Раулем, перед которым я разыгрывал роль искреннего друга, не расставаясь с ним ни на минуту, подобно тени или его шпиковальному ножу. Признаюсь, я не раз страшился, что он заподозрит повод, по которому я так неотступно наблюдал за ним. Тогда он всенепременно зарезал бы меня, и мне бы пришлось пасть под ударами без всякой возможности защититься. Но он видел во мне обычного полицейского сыщика, а со стороны обвинения в возмущении и мятежных замыслах он был совершенно покоен. Уже прошло часа 4, как я исполнял должность помощника кухмистера, когда прибыл частный пристав, впоследствии начальник второго отделения, которому я дал знать. Я был в нижнем этаже. Увидя его издали, я побежал к нему и, попросивший явиться не ранее, как через несколько минут, вернулся к Раулю. «Черт их возьми», — сказал я ему. «Не находят ли они, что мы должны бы быть не здесь, а в вашей квартире в Париже? Если только это, то можно туда поехать. Поедемте, а после вернемся по Клининкурскому шоссе. О, за нами не замедлят следить. Знаете ли, если бы я был на вашем месте, то пока мы здесь, я попросил бы частного пристава сделать обыск в кабачке и тем показать, что вас ложно заподозрили». Рауль, находя этот совет превосходным, последовал ему. Пристав исполнил его желание, и обыск был произведен с наивозможным тщанием. Он не привел ни к чему. «Ну что?» — воскликнул Рауль самодовольным тоном безупречного человека. «Много нашли из-за безделицы? Столько беспокойства? Кабы я зарезал кого-нибудь, то и то не могло быть хуже». Уверенность, с которой он произнес последнюю фразу, смутила меня. Мне почти сделалось совестно, что я считал его виновным. А между тем он был виноват, и благоприятное впечатление быстро изгладилось. Тяжело подумать, что злодей, еще с дымящейся кровью жертвы на своих руках, может без содрогания говорить что-нибудь напоминающее о его поступке. Рауль был спокоен и торжествующ. Когда мы сели в карету, чтобы ехать на его квартиру в Париж, можно было подумать, что он едет на свадьбу. «Жена моя», — повторял он, — «очень удивится, увидя меня в таком обществе». Она вышла отпереть нам. При виде нас лицо ее немало не изменилось. Она предложила нам сесть, но так как времени некогда было терять, то пристав и я, не обращая внимания на ее вежливость, принялись за новый обыск. Рауль был тут же и указывал нам с необычайной любезностью. Чтобы придать вероятие выдуманной мной истории, преимущественно должны были обращать внимание на бумаги. Он мне дал ключ от своего бюро. Я беру кипу бумаг, и первое, что бросается мне в глаза, это письменный вид, часть которого оторвана. Я тотчас же представил себе клочок, на котором написан адрес, приложенный к протоколу магистратов Корбейля. Клочок, очевидно, подходил. Пристав, которому я сообщил об этом, согласился со мной. Сначала Рауль равнодушно смотрел, как мы разглядывали вид. Может, он не обратил на это внимания, но вдруг мускулы его передернуло. Он побледнел и, бросаясь к комоду, в котором лежали заряженные пистолеты, намеревался схватить их, когда не менее быстрым движением полицейские устремились на него и отняли у него возможность защищаться. Было около полуночи, когда Рауль и его жена отведены были в префектуру. Курт явился туда четверть часа спустя. Оба соучастника были заперты отдельно. До сих пор против них были только подозрения и темные улики. Я рассчитывал их выспросить, пока они еще ошеломлены. Сначала я испробовал свое красноречие над Куртом. Я заходил, что называется, со всех сторон, употреблял всевозможные аргументы, убеждая его признаться. «Поверьте мне», — говорил я, — «откройте всю истину, и к чему может послужить упорное утаивание того, что и так всем известно? Не все ваши жертвы померли, и против вас подымутся страшные доказательства. Вы будете молчать, но, несмотря на то, вас осудят. Эшафот не есть еще самое ужасное. Ужаснее то, что вы поплатитесь за ваше упрямство лишними мучениями, жестокостью обращения. Справедливо рассерженные судьи не дадут вам ни отдыха, ни покоя до самой казни. Вас измучают неотступным приставанием. Тюрьма сделается для вас чистым адом. Если же вы, напротив, сознаетесь, выкажете раскаяние, то хотя и не избегнете своей участи, но все-таки, по крайней мере, вас будут жалеть и обойдутся с вами человечно. Во время этого увещания, весьма продолжительного, Курт был сильно взволнован. Когда я сказал, что не все его жертвы померли, он изменился в лице и отвернулся. Я заметил, что он был смущен. Грудь его подымалась, он едва дышал. Наконец, в половине пятого утра он бросился мне на шею, обливаясь слезами. «Ах, господин Жюль!» — воскликнул он, рыдая. «Я великий преступник! Выслушайте, я все расскажу вам!» Я не открыл Курту, в каком убийстве он обвинен. Так как, по всей вероятности, их было много, то я избегал напоминания, надеясь, что если я буду выражаться смутно и неопределенно, он может коснуться не того преступления, в котором его обвиняли. Курт размышлял несколько мгновений. «Да, я убил торговца живностью. Надо же, чтобы он был такой живучий. Бедняга очнулся после таких ударов. Вот как все это было, господин Жюль. Умереть на месте, коли я лгу. Их было несколько норманов, возвращавшихся из Парижа после распродажи товара. Полагая, что они с деньгами, я стал ждать их по дороге и остановил двух первых. Но почти ничего не нашел у них. Я тогда был в самой страшной нужде, меня вынуждала нищета. Я знал, что у жены ничего нет. И сердце мое обливалось кровью. Пока я предавался отчаянию, послышался шум приближающейся повозки. То был продавец живности. Нахожу его полуспящим и требую кошелек. Он начинает искать. Я тоже обыскиваю его и нахожу только 80 франков. 80 франков! Что это за сумма, когда всем должен? Я был должен за два срока за квартиру, и хозяин грозил выгнать меня на улицу. В довершении всего меня преследовали другие кредиторы. Что можно было сделать с 80 франками? Ярость овладела мною. Беру оба своих пистолета и разряжаю их в грудь купца. Через две недели мне сказали, что он еще жив. Можете себе представить мое удивление? С той поры я не знал минуты покоя, и недаром мне показалось, что это примет дурной оборот.
Ваши опасения были основательны, заметил я. Но продавец живности не один, которого вы убили, а мясник, которого вы изранили ножом, отнявший у него денежную сумку. Что до этого, — возразил злодей, — то упокой, Господи, его душу. Я уверен, что если он и покажет против меня, то не иначе, как на страшном суде.
Вы ошибаетесь. Мясник не умрет.
— А, ну тем лучше, — воскликнул Корт.
— Нет, он не умрет. И я должен предупредить вас, что написал вас и ваших соучастников, так что ошибиться нельзя.
Курт старался уверить, что у него не было соучастников, но не мог долго поддерживать эту ложь и в конце концов назвал Клера Рауля. Я настаивал назвать других, но тщетно. Пришлось пока удовольствоваться сделанными им признаниями, и, боясь, чтобы он после от них не отрекся, я тотчас же призвал пристава, в присутствии которого он их повторил с полнейшими подробностями. Довести Курта до сознания виновности и даже до подписи своих показаний — это, без сомнения, была победа, но только первая. Необходимо было одержать вторую, а именно вынудить Рауля последовать примеру друга. Я вошел тихонько в его тюрьму. Он спал. Стараясь не разбудить его, я сел возле него и начал шептать ему на ухо. Он слегка пошевелился и зашевелил губами. Я подумал, что если предложить ему вопросы, то он будет отвечать. Не возвышая голоса, я стал спрашивать его о деле. Он произнес несколько невнятных слов, но смысла невозможно было уловить. Эта сомнамбулическая сцена продолжалась четверть часа до вопроса «Что сделали вы с ножом?». Он вдруг очнулся, произнес несколько отрывочных слов и обернулся в мою сторону. Узнав меня, он вздрогнул от изумления и ужаса. Можно было подумать, что внутри его происходила борьба, и он страшился при мысли, не был ли я ее свидетелем. Беспокойство, с которым он смотрел на меня, обнаруживало желание прочесть в моих глазах, что происходило до его пробуждения. Может быть, во сне он выдал себя? Лоб его был покрыт потом, бледность распространилась по лицу, он силился улыбнуться при невольном скрежете зубов. Лицо, бывшее передо мною, служило олицетворением злодея, терзаемого совестью. Это был арест, преследуемый эвменидами. Следы призраков ужасного сновидения еще не рассеялись, и я ухватился за это. Не первый раз я прибегал к помощи кошмара. «Вы, должно быть, видели ужасный сон», — сказал я Раулю. «Вы так много говорили и, очевидно, страдали. Я разбудил вас, чтобы избавить от мучений и преследовавших вас угрызений. Не сердитесь за правду.
Ни к чему больше скрываться. Признание вашего друга Курта все нам открыли. Правосудию известны все подробности возводимого на вас преступления. Лучше не отрицайте свое соучастие. Из слов вашего товарища очевидность его несомненна, и против нее вы ничего не в силах сделать. Если вы вздумаете отделаться запирательством, его голос пристыдит вас перед судьями. И если его свидетельства будет недостаточно, то мясник, которого вы резали, примели, придет обвинить вас. В эту минуту я заметил, что лицо Рауля исказилось, но мало-помалу оправившись, он отвечал с твердостью. «Господин Жюль, вы хотите меня провести, но это не удастся. Вы хитры, только я-то невинен. Что касается Докурта, то меня никто не уверит, что он виноват или меня обвиняет, особенно, когда тому нет и тени вероятия». Я снова принялся убеждать Рауля, что он бесполезно старался скрыть от меня истину. «Вот я поставлю вас на очную ставку», — добавил я, — «и тогда посмотрим, как вы станете ему противоречить». «Зовите его», — возразил Рауль. «Я ничего лучше не желаю. Я уверен, что Курт не способен на дурное дело. Как вы хотите, чтоб он обвинил себя в преступлении, которого не делал, и впутывал бы меня туда же? Разве он с ума сойдет? Ступайте, господин Жюль, я так уверен в том, что говорю, что если он скажет, что зарезал, и что я был с ним, соглашаюсь считаться тогда за величайшего злодея, когда-либо бывшего на земле. Даю слово признать за правду все, что он покажет, хотя бы пришлось пойти с ним на эшафот. Умереть от того или другого, не все ли равно? Гильотина не страшит меня. Если Курт сказал, ну так значит все сказано. Капут! Две головы упадут на помост». Я оставил его в этом настроении и отправился предложить свидание с ним его товарищу. Этот отказался, ссылаясь на то, что, сознавшись во всем, он не в силах взглянуть на Рауля. «Так как я подписал свое показание, — сказал он, — то пусть ему прочтут его, и этого будет достаточно, чтобы убедить его. Притом он знает мою руку». Это упрямство, которого я не ожидал, было весьма неприятно, тем более, что мне часто случалось замечать, как иногда мысли подсудимого в одну минуту менялись с белого на черное. Поэтому я старался его победить. И действительно, мне скоро удалось склонить Курта на то, чего я желал. Наконец, я свел двух друзей. Они поцеловались, и Курт, пустившись на хитрость, которой я ему не внушал, но которая отлично содействовала моим замыслам, сказал Раулю. «Так ты сделал то же, что и я, ты сознался в нашем преступлении. Ты хорошо поступил, Рауль». Тот, к кому относились эти слова, с минуту был как бы уничтожен, но вскоре, опомнившись, произнес. «Поистине вы славную штуку с нами сыграли, господин Жюль. Вы в совершенстве провели нас. А так как я слову своему не изменяю, то и расскажу вам все, без утайки». И тотчас же он изложил мне подробно все то, что показывал его сообщник. Когда эти новые показания были выслушаны приставом по всей форме, я остался беседовать с двумя разбойниками. Они предавались неистощимой веселости, что обыкновенно бывает с великими преступниками после сознания. Я ужинал вместе с ними, и они пили умеренно. Лица их были спокойны. Не было и следа катастрофы. Видно было, что это дело для них решенное, что раз сознавшись, они решились заплатить свой долг правосудию. За десертом я сказал им, что ночью мы отправимся в Корбейль. «В таком случае, — заметил Рауль, — не стоит и ложиться». И он попросил меня принести колоду карт. Когда приехала за ним карета, они поигрывали в пикет, как самые мирные граждане. Усаживание в экипаж не отразилось на них никаким впечатлением. Мы еще не доехали до итальянской заставы, как они уже безмятежно храпели. Они все еще спали и в 8 часов утра, когда мы въезжали в город.